Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Доброе утро, друзья. Привет, привет, как я обычно говорю. Меня зовут Владислав Юртов, Борис Сергеевич Костин, пастор церкви Примирения, город Санкт-Петербург. Главная тема, медиапортал teos.fm. Мы начинаем наш первый эфир, мой первый эфир на этой неделе, наш. Всем здравствуйте, тема очень интересная. Повторный брак, но и возможен ли он вообще, и почему многие христиане против категорически повторных браков осуждают своих неверующих друзей за то, что они второй раз женятся, а иногда в третий, в четвертый раз женятся. Но, как правильно Борис Сергеевич заметил, прежде чем говорить о повторном браке и о том, возможен ли он и как его вообще правильно организовать, нужно сначала поговорить о причинах, о предшествующей, так сказать, серьезной проблеме, да, а именно о разводе, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментарии пишите прямо под видео, я их обязательно прочитаю, если они будут приличные, без ругания и матов, выражать свое мнение, возможен ли развод, вот первая часть вопроса, да, первая часть эфира, возможен ли развод, и при каких условиях, и потом, возможен ли второй брак, и, собственно говоря, как его правильно реализовывать. А мы, начинаем, наверное, да?
Да.
Привет еще раз, Борис Сергеевич. Рад тебя всегда видеть в нашей студии.
Взаимно.
И вообще тебя всегда рад видеть.
Да.
Да. Даже если ты меня не очень рад видеть иногда, я тебя рад видеть всегда.
Ну почему ты так сразу? В эфире прям.
Да, все тайны наши модельские.
Да, да, да.
Говорим сегодня с тобой про второй брак. У тебя очень большой опыт вообще семейных консультаций и душепопечения.
Ну, небольшой.
Достаточно.
Есть.
Больше, чем у меня, совершенно точно.
Ну, может быть.
Во много раз. Душепопечения по этому поводу. И, собственно говоря, ты знаешь палитру мнений по этому поводу, да? Есть люди, которые категорически вообще против, говорят, что настоящий христианин вообще не должен никогда разводиться. Настоящий христианин, если он развелся вдруг, по каким-то причинам, никогда не должен выходить замуж или жениться, да? И вообще лучше жить вне брака и так далее и тому подобное, да? И все мы должны ходить в длинных юбках и застегнутых рубашках, и вообще, короче, все строго, без улыбки.
Страшно, с кем
же ты общаешься? Страшно и сурово.
Так часто.
Вот такое мнение есть у многих людей. Ну вот, и они считают, вернее, они считают, да, эти люди строгие, что вот сегодняшняя, так сказать, всякая свобода, либеральщина, да, которая вошла в христианство, это всего лишь потому, что... Это не потому, что мы лучше узнаем, что Библия говорит по поводу семейных отношений, а просто потому, что вот эта вся развращенность, которая в мире присутствует, она приходит в мир, заражает нас, да, и вот именно по этой причине у нас тоже начались разводы в церкви, в христианской, тоже начались повторные браки, и даже... Есть служители, священники, пасторы, да, которые разводятся, снова выходят замуж, или женятся, вернее, разводятся, снова женятся, и как бы это вот нормально?
Ну, я бы, думаю, как вот первое, с чего бы начать, я знаю, что меня, возможно, слушают и знакомые, и друзья, и тех, с кем имею какие-то консультации, провожу, или просто люди, которые меня не знают, и мы не общаемся, но они стоят на пороге вот так, размышления, разводиться, не разводиться. Я бы хотел сразу предупредить, что не нужно вот эту нашу передачу и, может быть, какие-то аргументы и тезисы наши или мои, как минимум, воспринимать как руководство к действию, да, и вот как бы вот в словах Бориса Костина я нашел... Или нашла повод, чтобы развестись.
Наконец-то можно.
Да, наконец-то можно. Поэтому сразу я хочу предупредить, это будет искушение, я понимаю, такое эмоциональное. Может быть, даже у вас есть причины для развода, ну, как бы причины желать развода или повторного брака. Но подумайте еще раз многократно. Когда-то...
Я тоже хочу сказать, извините, перебью. Да. Официальная наша позиция с Борисом Сергеевичем Костином – разводов нет, да? Ну, при нормальных условиях.
Разводу нет.
При нормальных условиях. А вот какие условия могут быть, Борис Сергеевич уже, наверное, озвучит в процессе эфира.
Да, конечно. Ну, кстати, я бы сказал, что церковная позиция, если собирать все мнение и конфессиональное и так далее, все-таки позиция более консервативная.
Чем у тебя?
Нет, чем либеральная. Вот ты говорил, что вот сейчас много разводов. Разводов было было всегда много. Ну, а если не было разводов, то семьи просто жили, ходили в церковь, семья, а в принципе они могли 20 лет уже даже не иметь супружеских отношений.
Ну, я тебе, по-моему, рассказывал эту историю, да, я был в Москве на пасторской конференции, вот, которая была в этом году, пока еще в этом, или в прошлом году уже, уже в прошлом году или в этом. В общем, короче, последняя пасторская конференция в Москве. И там братья старшие, ну вот служители церкви, которые уже существенно старше даже тебя, прости меня, пожалуйста.
Спасибо.
Они говорят, что когда-то к ним приехали, у нас друзья, кто не знает, передача про баптистов и о баптистах, да, и Борис Сергеевич, и я, мы являемся членами церкви евангельских христиан-баптистов. Так вот, приезжали баптисты из-за границы еще там в 90-х годах, и они проводили большое такое обучение, большой семинар. И там был в том числе курс такой маленький по поводу как раз-таки второбрачия, да, и всего вот этого остального, связанного с этим разводом второбрачия. И вот эти отцы уже тогда, они были немолодыми, а сейчас они совсем преклонного возраста, да, мужчины с колоссальным опытом жизни в церкви советских периодов, советских времен, сказали, зачем вы нам привезли этот семинар, как бы у нас нет разводов. И не может быть по определению. Ну что вы тут приехали с этой ерундой, там, с этой западой, с нами, с развращенной нам и рассказывать. Вот такие вещи были.
Да, ну что ж, я бы начал... Конечно же, когда говорим мы о повторном браке, нужно понимать, что подтекст и вот такая фраза, она повторный брак после развода. Потому что, когда речь идет о смерти, там, в принципе, конечно, есть радикальные точки зрения, но я думаю, что нам не нужно отвлекаться на то, что, в принципе, более-менее понятно и логично. Мы будем затрагивать такие самые спорные темы, чтобы не отвлекаться. Поэтому, когда мы говорим о повторном браке, мы говорим всегда о браке после развода. Итак, все тексты в Матфея, в Евангелиях и у Павла, конечно же, которые имеются, нужно понимать следующее, что они возникли тоже не на пустом месте. И в евангельском, и Павел не просто так решил в 7 главе эту тему затронуть. Значит, был повод. А повод следующий. Конечно же, новозаветный период, особенно когда писался Новый Завет, это время, когда, в принципе, уже церковь, христианство распространяется в греко-римском мире, а в греко-римском мире он очень похож на сегодняшний день, когда очень было легко развестись в греко-римской культуре, очень легко развестись, не нужно было какие-то документы или еще что-то, очень был...
Просто на дверь указываешь?
Да, просто на дверь и сказать, я тебя отпускаю, ты мне не жена, ну, что-то в этом роде. Там были разные формулировки, но тем не менее. Поэтому нужно понимать, что эти тексты возникли в ситуации, когда христиане чаще всего хотели оставить своего неверующего супруга или супругу, ну, а возможно, и выйти замуж или жениться второй раз, это уже опционально, скажем так, да. Но, по крайней мере, то есть вопрос был вот в этом следующем. Даже когда то, что говорил Иисус, мы понимаем, что Он говорил в своей культуре, но записано это было уже позже, то есть Евангелие это обращено не к неверующим, а к верующим.
Ну, как вся Библия вообще.
Как вся Библия, чтобы решить ответ дать верующим, как жить в этом мире. Так вот, чаще всего сегодня служители основываются на традиции церковной, и это само по себе неплохо, но не учитывают вот это... очень тонкий исторический контекст. Исторический контекст времен Иисуса Христа и той ситуации, в которой ему задавали определенный вопрос, был следующий. Значит, на тот момент никто не сомневался, что возможен развод и повторный брак. То есть, об этом вообще не говорили. Поэтому нужно понимать, несмотря на тонкости там, в переводах или еще каких-то разночтений в Евангелиях, аккуратно говорю, нужно Иисуса не спросили, можно ли разводиться. Его спросили, по какой причине, по всякой ли причине возможен развод. И когда речь шла о разводе, вот именно в иудейском контексте, вот эта фраза «по всякой ли причине можно разводиться», она всегда присутствовала. Подобно тому, когда мы говорим сегодня о повторном браке, нам не нужно уточнять, что повторный брак после развода. Обычному, сегодня мы уточнили, но обычно, уверяю вас, это не уточняется. Так вот, всегда, когда речь шла о разводе, имелось в виду по всякой ли причине или по какой-то определенной очень веской причине. Так вот, было две школы, школа Гилеля и Шамая, и это общедоступная информация, это раввинические источники, есть споры, аргументы и так далее. То есть, это достаточно большая литература того времени или около новозаветного периода. Где было две школы. Одна либеральная, как всегда, другая консервативная.
Но это именно иудейская школа, но не христианская.
Не христианская, это иудейская. Но мы понимаем, что Иисус сам по себе он не был христианином в нашем понимании. Да, он был иудеем, основателем христианства, если уж так. Да, но, и поэтому все, что он говорил в контексте раввинистических споров. И фактически, когда к нему подошли в 19 главе Матфея и в параллельных текстах, Евангелие его спросили, по всякой ли причине? То есть, его спросили, ты какой? Ты чей будешь?
Чьих будешь?
Чьих будешь? Потому что школа Гилеля была более либеральной, и она считала, трактовала текст из Второзакония, который является основанием для вот этих споров. Потом, может быть, коснемся этого вопроса. Гилель считал, что брак, развод, простите, возможен по любой причине. И он даже говорит, что даже если жена приготовила, не понравилась еда,
борщ,
да, мог расторгнуть брак именно по этой причине. Школа Шамая была более консервативной, и она считала, что развод возможен по трем или четырем причинам. Но первое – это прелюбодеяние, и три остальные причины, касающиеся физического и, так сказать, морального нарушения обетов. То есть, речь шла о том, что когда не исполняется супружеский долг, такую формулу используем, когда отказывается в интимной близости супруги, это может быть поводом, когда супруга, жена не обеспечивается всем необходимым, пищей или еще что-то. Вот. Ну, короче говоря, нарушение обетов, которые давали при вступление
и брак. Развестись могла и женщина, и мужчина.
В иудаизме нет. В более позднем иудаизме, уже в время Иисуса Христа и позже, женщина, в принципе, могла быть инициатором развода, но это было очень сложно, и нужно было потрудиться и доказать. В принципе, традиционно считалось, что развод возможен только со стороны мужа. То есть, он может быть инициатором, потому что муж, жена не дает разводное письмо, согласно тексту второзакония. То есть, самое важное понимать, что во времена Иисуса не шла дискуссия о возможен развод и повторный брак или нет. Он да, возможен. Дискуссия велась.
О причинах.
О причинах и на каких основаниях.
Тут комментарии немножко услышали. Их очень много уже на самом-то деле. Я прочитаю пока только один, потому что только на моей странице их уже очень много. Жанна спрашивает. Я не поняла, отсутствие интимной близости – повод для развода?
Это то, о чем я предупреждал. На самом деле, и в иудаизме, и в христианстве, который, в принципе, является последовательным, скажем.
В определенном смысле.
В определенном смысле, да, традиция перешла и в христианство. Брак – это основа на обещаниях, которые дают супругам. Супруги друг друга. И которые в обещании включая себя заботиться, там, не изменять и какие-то другие. Могут быть разночтения. И поэтому в иудаизме, я подчеркиваю, в иудаизме, я не говорю о том, что сейчас мы должны автоматически перенести это в наш контекст, да, а в иудаизме, и вокруг этого велись споры, основанием для развода могло быть нарушение, такое планомерное, упорное нарушение, систематическое нарушение некоторых обетов.
Которые давались во время
брака. Да.
И это мог быть любой обет.
Да, потому что брак рассматривался как завет. И завет, любой завет, договор может быть расторгнут. С одной, с другой стороны. Я сейчас не говорю о Божьем завете. Да? Именно завет как договор между двумя сторонами. Он мог быть расторгнут, потому что всегда есть любой договор, возьмите, кто-то обязан соблюдать, и за несоблюдение расторгается договор. Так вот, если доказано, что супружеские какие-то вот это обеты, не
обязательства.
Обязательства, спасибо, да. Не выполняются, в том числе интимная близость, а это обязанность. Даже Павел об этом определенным образом говорит.
Угу.
Да. Вот. Это могло быть поводом для развода, официальным поводом, по мнению школы Шамая, по мнению консервативной школы. По мнению Гилеля...
Вообще по-любому.
Да, вот пыль плохо вытерла, можно разводиться.
Почитаю в комментариях, очень много уже. Так, ведь измену ведь можно и простить, спрашивает та же самая Жанна. Ей отвечают, наверное, все можно простить. Можно, но это индивидуально. Так, а если уже в разводе по причине измены мужа, то, ой, все, на этом крест и больше в отношения не вступать. Почему Валерия спрашивает такой вопрос? Потому что у меня эфир обозначен на моей личной странице. Так, повторный брак? Никогда. Я выразил одну из позиций, а мы, собственно говоря, с ней сейчас спорим. Наверное, я не все карты свои раскрыл, извините, пожалуйста.
Да, ну, я бы хотел ответить на вот комментарий второй Жанны или вопрос... Пока думал, забыл, как он звучит.
Какой?
Можно ли простить?
А, измену, да.
Вот в том-то и дело. Революционность, поэтому революционность того, что сказал Иисус, революционность идеи, которую высказал Иисус, была в том, что в иудаизме считалось, что развод по причине прелюбодеяния – это обязательство. Это, то есть, супруг должен, они должны развестись. Разводное письмо должен отдать. То есть, хочет простить, не простить, потому что это социальное общество, это позор, ну и многие-многие другие. То есть, в иудаизме еще раз.
Но он потом сам будет изгоем, если его не напишет.
Да, да, и там много моментов. Кроме того, он получал даже материальную выгоду, потому что не нужно было там возвращать. Ну, там очень такая сложная еврейская традиция раввинистическая, вообще сейчас. Сейчас не об этом. Потом, если нужно, в конце я порекомендую какие-то книги для прочтения. Так вот, революционность высказывания Иисуса касалась того, что развод по причине прелюбодеяния, он возможен, но он не обязателен, если оба супруга, ну, обиженная, скажем, сторона, готова простить, жить, дальше строить, даже при том, что супруг может или супруга упорствовать в этом грехи. То есть, обиженная сторона – это ее выбор.
Угу.
Это ее выбор. Подавать на развод или нет. Но развод возможен.
Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Вот вас очень много в комментариях сегодня. Вот каждый человек, который написал комментарий, вполне способен сделать еще и репост этого видео на своей странице, чтобы как можно больше людей узнало о том, что на самом-то деле не все христиане топят за... отсутствие второго брака во всех ситуациях, да, что, оказывается, есть на самом-то деле у нас достаточно много библейских оснований для того, чтобы на самом-то деле люди могут разводиться по определенным причинам, хотя это может быть и действительно прямо как будто тебя тычет чем-то острым, да, очень неприятная эта мысль для, даже для меня, да, на самом-то деле. Может быть, вполне развод и, возможно, второй брак. И вот об этих причинах мы сегодня с вами говорим. В каких ситуациях можно развод давать или требовать даже, а в каких ситуациях, и в каких ситуациях можно выходить законы, что ли, с точки зрения христианского мировоззрения, замуж или жениться. Рената пишет, если один из супругов, например, стал психбольным, можно разводиться, да? Александр, разные случаи бывают, угроза жизни и здоровью со стороны супруга или супруги, например, вот надо разводиться. Если жизнь в браке становится риском для здоровья, пожалуйста, надо разводиться. Развод такой же грех, как и другие. Когда возможен грех? Никогда. Но греха не избежать. Значит, относиться нужно проще.
Переходя к практике. Да. Потому что очень много можно говорить о библейских основаниях. Но, наверное, важно обозначить тезисы, из которых, ну, по крайней мере, я исхожу. И, насколько я понимаю, с большей частью ты согласен. Значит, первое, из чего мы исходим. Развод сам по себе и повторный брак не грех. Может быть, для кого-то это шокирующе, сейчас со стула кто-то там, да, упал. Но развод – это юридическая процедура. Да, это смерть браку, можно любые эпитеты. Но и юридически, и формально развод не является грехом. Хотя бы по той причине. Если развод, а Иисус допускал развод, по крайней мере, он сказал, кроме вины прелюбодеяния, то есть, да, если развод возможен по какой-то причине, пусть веской, то значит, получается, Иисус к греху подталкивал, к разводу. Или во Второзаконе Моисей подталкивал к греху народ? Нет. Да, это не повеление. Бог не заповедал развод. Иисус об этом говорит. Он говорит, Моисей по жестокосердию вам. То есть, это позволил разводиться, а не заповедовал. Поэтому развод – это не заповедь. Угу. Это должны четко понимать. Но развод не является грехом. Это обычная такая юридическая процедура, по которой, в принципе, споров, как мы уже выяснили, не было.
А почему же тогда, вот пишет тоже Александр, почему же тогда сегодня развод сделают страшнейшим грехом, хуже убийства вот, в церквях? Убийство можно простить. И даже этого человека поставить пастором потом убийцу, да, который, может, даже 10 человек убил в своей прошлой жизни.
Очень хороший аргумент.
Да, его можно пастором поставить или священником в церкви. А человек, который, например, развелся по причине какой-то, неважно какой причине, да, нет, нормальной причине, хорошей, ну, да, да. Да, его как бы все, он уже изгой, на него уже смотрит искоса, он какой-то грех страшно нарушил, и уж тем более пастором его никогда в жизни не сделает.
Ну, я против такой точки зрения, это радикальное. И несмотря на то, что я говорю, что развод, он, это не грех, грехом является то, что привело к разводу. Это прелюбодеяние, или насилие, или еще что-то. Но если вот развод на подобных основаниях. И даже если развод безоснователен, то есть просто муж надоело, устал, не знаю, или жена, там, или еще что-то, даже не было прелюбодеяния, этот развод, он возможен, но он не на библейских основаниях. Угу. И тогда это тоже является грехом. Потому что отказ любить, в принципе, человека... Да, с одной стороны, это свобода, но это грех, потому что это нарушение обетов, которые дают при браке. Теперь штука, очень важное замечание. Очень часто, в чем проблема вот церковной практики, правоприменительная, да, практика разводов и повторных браков, вернее, запретов на первое и второе. Проблема в следующем. Что чаще всего, когда церковь говорит, что развод – это грех, и он недопустим, и людей отлучают, или повторный брак недопустим, и поэтому нельзя руку полагать, там, или венчать, там, или еще что-то в этом роде, вот такая жесткая консервативная позиция, да, бескомпромиссная, то обычно говорится, что это не по Библии разводиться и второй раз жениться, не по Библии. Так вот, я бы рекомендовал следующее, моя позиция заключается в следующем. Не проблема, если церковь говорит, что развод это, ну, развод недопустим и отлучает. Для меня это не проблема, только в том случае, если служители этой церкви говорят, это наша церковная традиция. Вот мы приняли для себя в нашей конфессии, не знаю, церкви, общине, области, стране, нашей культуре, мы приняли вот это. То есть, чтобы не говорили, что это Библия запрещает разводы, потому что Библия не запрещает разводы. Не знаю, к сожалению, но вот. Это очень важно, потому что Библия не запрещает разводы. Библия, но Иисус запрещает, ну, скажем так, давайте скажем, запрещает разводы по всякой причине, то есть потому что вот, устали, это не тот, кого я встретил там или еще что-то.
Светлана Мирошниченко, первый раз вижу вас, пастырь, про вас, Борис Сергеевич. Можно немного о себе? Где ваша церковь территориальная? Лично мое мнение, Бог есть любовь. Если в тебе живет Дух Святой, то развода не будет. А если он иногда захаживает, будет дьявол провоцировать пойти по легкому пути. В поисках комфорта для себя эгоцентриста.
Ну, два слова. Я несу служение старшего пастора в церкви Примирения. Мы собираемся на территории Христианского университета. Санкт-Петербургского христианского университета. Метро Нарвская, Нарвский проспект 13Б в 10 утра. Обо мне. У меня и у моей жены первый и единственный и последний брак. У нас трое детей. Мы поженились в зрелом возрасте, будучи христианами. Нам было 29-30 лет, когда мы поженились. То есть, мы в зрелом возрасте поженились. До этого никто из нас не был в браке. То есть, вот. Поэтому воспитываем троих детей. Вот это кратце, что имеет отношение вот к теме, да, если говорить. Остальное, думаю, что нет.
Ну, тут девушка пишет или женщина, неважно, Светлана. Если в тебе Дух Святой, то развода не будет. Вот такая интересная, да. Ну, ты-то можешь и не желать развода, да, в тебе Дух Святой. Но вот конкретный, например, пример который случился в жизни моих, скажем, близких мне людей. Вот близких мне людей, это недавно произошло, mm-hmm. когда девушка вышла замуж за хорошего, вроде бы верующего парня, да, и все вроде бы было хорошо до момента, пока медовый месяц не закончился, а потом началось семейное насилие, конкретное семейное насилие, да, унижение, насилие психологическое, отнимание ключей, телефонов, документов, чтобы не сбежала, отношения как к рабе, т.д. и т.п. Но вот, ну, как бы вот в ней-то, может быть, Дух Святой там и есть, и я даже с этим не спорю, а в нем, да, а что ей делать в этой ситуации?
Важный вопрос, вот такую в такой ситуации, что делать, сейчас скажу, но перед этим я должен, раз шла речь о духовности.
Да.
Да? Я считаю, я согласен, конечно, много будет комментариев, и я всегда слышу такие отклики на подобные позиции, что настоящий христианин не должен, не может развестись, вообще думать об этом.
Даже когда его убивают.
Даже, я согласен с этим, я согласен. Но нужно понимать, что развод, повторный брак, брак с неверующим, вот, ну, это...
Околоходящая,
да, тема, непосредственно мы не будем ее касаться. Вот. Это вопрос духовной зрелости. То есть человека нельзя обвинять в том, что если он хочет развода, желает развода или там повторно второй раз выйти замуж после развода, что он неверующий, он не спасенный, там, его исключать из церкви, сатане, возмуждение плоти. Да? Нужно просто понимать, что у него или у нее, но в какой-то степени не хватает достаточной духовных сил, зрелости. Поэтому если вы как церковь можете Еве или ему помочь преодолеть вот этот период предразводный, справиться, объяснить, чтобы, если уж развод произойдет, то это всем было понятно, что его не миновать. Вот. Тогда, то есть, вопрос развода, повторного брака – это вопрос неверующий или неверующий, или вот какой ты после этого христианин. А просто вопрос духовной зрелости. Мы с вами на разном этапе духовного становления. Угу. И ожидать, кто-то более сильный, кто-то слабый. Павел об этом пишет. Вы сильные, да, носите немощи, да, слабых.
Я когда сказал про насилие, про семейное, ты сказал, что да, то есть, может быть, ты оговорился, да, Борис Сергеевич, что человек, даже испытывающий семейное насилие физическое, ты, в принципе, за то, чтобы он не разводился?
Нет. Здесь вопрос, если физическое насилие, вот такое планомерное издевательство, потому что... Вот. Ну, конечно, это развод – это выбор человека. То есть, ну, скажу, в моей практике душепопечения, работы с семьями конкретно по поводу развода, статистика такая, вот, только один развод. Остальные...
Договорились.
Ну, где-то договорились, где-то было исцеление, где-то вот. Ну, короче говоря, вот так. Поэтому, но что касается причин. Конечно, как уже говорю, развод возможен, но он не обязателен, если есть прощение. Если супруга прощает, но другое дело, когда над тобой совершают насилие, да, давайте прямо скажем, то уже человек становится жертвой. И не всегда, в данном случае, может быть, даже и можно рекомендовать развод обиженной стороне, даже если нет угрозы жизни, но это подавление личности человека. Это уже такой психологический момент. То есть, да, человек может соглашаться жить с насильником, угу, разного рода, духовным, эмоциональным. Насилие такое очень широкое понимание, да, и физическим, и, может быть, сексуальное насилие. Вот. И, но это же подавление личности, то есть обезличивается, обесценивается личность человека через это насилие. И такой человек может чувствовать такой синдром жертвы и чувствовать и свою виновность, хотя насилуют тебя, а ты чувствуешь виновность. Ну, это такой момент. Mm-hmm. Поэтому здесь, возможно, даже чтобы спасти личность, а не совсем ее растоптать, может быть, и можно рекомендовать развод. Я, кстати, себе дал, ну, когда-то такое слово, не знаю, кто меня от него освободит, никогда не советовать развод. Поэтому, вот если, несмотря на то, что я считаю, что развод возможен, и даже некоторых показан, да, но я никому не советую развод.
Показан, да. Это прям неосторожно было с твоей стороны.
Ну, я выбираю слова.
Ага, смотри, почему в Библии, вот мы говорим сейчас о браке, очень важные вещи для всех людей, вообще для всех
вообще
людей.
Вообще для, да, всех людей.
Неважно, супер верующий ты или неверующий, да, человек, брак, семейные отношения, и И сегодня он вообще обесценивается полностью, да, институт семейной жизни, семьи, вообще ценности семейной жизни. Почему, если мы говорим, что в Библии есть ответы на все вопросы, ну или почти на все, да, то Иисус, он затронул только одну причину для развода, да, это неверность супруга, а физическое насилие, которого сейчас очень много в семейных отношениях. И, кстати, что интересно, со стороны мужчины тоже испытывают физическое насилие со стороны женщин? Как это ни странно, да? Бывает, просто об этом не принято говорить, потому что...
Но если не физическое, то эмоциональное
очень психологическое, да, насилие.
Часто.
Почему не обсуждается вопрос в Библии развода по причине физического насилия? Хотя это... Ну, то есть, правда, могут человека убить?
Да. Но... Первое. Конечно, говоря о библейском учении, о разводе повторном браке, пусть это жестко звучит, в Библии есть учение о разводе и повторном браке. Нравится это вам или не нравится? То есть, мнение, библейское мнение по этому поводу. Нужно понимать, что очень много вопросов, вернее, аргументов от умолчания. И все они 50 на 50. То есть, Иисус что-то не сказал, и мы это допускаем. Так вот, аргумент от умолчания, почему он умолчал об этой причине, которая была. Первое. Во-первых, вопрос о возможности развода и ее причинах настолько широко дискутировался в иудейском контексте, которым проповедовал Иисус, что, в принципе, вдаваться в детали не было смысла. Главный вопрос, от которого вот плясали все раввины того времени, был следующий. Возможен ли развод по всякой любой причине или по какой-то веской наподобие прелюбодеяния? Угу. И я бы интерпретировал, это не перевод, не мой перевод, это такая вольная интерпретация слов Иисуса Христа. Я бы сказал, что Иисус говорит... Нельзя разводиться вот потому что по любой причине, то есть потому что тебе просто захотелось, но развод возможен по причине подобной вот серьезности, подобной прелюбодеянию, угу. которая себя могла включать, и в раввинистических кругах споры были и насилие, и отсутствие заботы, вот то, что я уже перечислил.
По поводу семейного насилия, физического я имею в виду, Настя пишет, да что там, посадить за насилие в тюрьму и стать женой заключенного, если сам с обидой не разведется. Вот, но такой выбор тоже возможен?
Да, конечно, развод – это выбор человека. Но развод, если уж идти на развод, это должен быть такое, ну, действительно, веское. Но это комментарий, я думаю, что такой вот, не знаю, вопль или просто комментарий, здесь сложно что-то следовать ему. Я бы хотел еще раз утвердить вот ту фразу, то, что ты сказал, о том, что когда мы говорим о браке, вот, по крайней мере, я говорю о браке как часть творения. То есть, Бог задумал брак как часть творения. Поэтому неважно, верующие, неверующие, зрелые, духовные, читаешь Библию, не читаешь, крещенные, не крещенные, причащаешься, не причащаешься, крестное знамение осуществляешь или не... Извини.
Пожалуйста, крестись.
Неважно.
Тебе потом в церковь идти к себе.
Ну, я, кстати, чистый анабаптист, потому что в 16 лет я был крещен в православной церкви, абсолютно будучи неверующим человеком. В принципе, поэтому...
Перекрещенец.
Да. Таким вот сестра спрашивала о моем прошлом. Вот, оно такое. Короче, поэтому все, что мы говорим, это, в принципе, справедливо как и в церковной традиции, так и в общечеловеческой, скажем так, с моральной, этической точки зрения.
Угу. Саша Чистяков, спасибо, слава Богу, за открытый диалог и здравое рассуждение. Настя пишет... Знакомая верующая ушла из церкви из-за того, что муж перестал заботиться о семье, денег на еду даже не было. Он постоянно в церкви, у них многодетная семья. Что делать таким мамам, чтобы не уходить из церкви? Пасторы там ничего не предприняли.
Это очень важный комментарий, тогда мы от него оттолкнемся и еще затронем вопрос, что делать служителям в церкви, как поступать в том или ином случае. То есть, мы уже отталкиваемся от того, что развод возможен, но нежелателен. А если развод возможен, то есть, развод возможен по некоторым причинам, очень серьезным и узким, таким, да, мы уже их назвали, не будем повторяться, и Ну, мы еще даже повторного брака как такового не затронули.
Да, думаю, хотя уже дойдем. Больше половины эфира
прошло. Да, ну, вот сейчас... Я бы рекомендовал следующее. Во-первых, вопросами разбираться нужно. Я знаю, что в многих церквах просто развелся, отлучают. Второй раз женился, за неверующего отлучают. Но это легко. Это очень легко, и, в принципе, ты ни о чем не думаешь. И можно всегда загородиться,
прикрыться,
спасибо, Писанием, своей интерпретацией Писания. Но поэтому я бы рекомендовал в церквах вот этими вопросами заниматься не служителем и не катехизатором, не те, которые вот таким догматическим, которые отвечают за вероучение, а пастырем, духопопечителем, скорее всего, таких в церквах немного, если вообще есть, или семейным консультантом. То есть вопрос развода и повторного брака – это не вопрос для братского совета. Это мое мнение. Это не вопрос церковной дисциплины. Это вопрос душепопечения. Это вопрос работы с семьей. Воодушевить, вдохновить, помочь, разобраться в себе, в супруге, провести через какое-то покаяние, прощение. То есть это такая очень тяжелая, может быть, иногда многолетняя, даже в моей практике, многолетняя работа с семьей по восстановлению отношений и так далее. И потом, если уже кто-то упорствует во грехе, да, или прелюбодействуют, или насилие, или вот что-то в этом роде, или духовное насилие, да, эмоциональное, да, угнетение, унижение личности систематическое. Вот, тогда уже консультант, душепопечитель или семейный консультант, он дает рекомендацию. Скорее всего, он часть братского совета, и он дает рекомендацию братскому совету. Что он говорит, я разобрался, ну и увы, другого решения, как допустить развод, ну, супруги, не рекомендовать,
потому а
что допустить. Это, допустить, потому что это выбор супруги или супруга, а, скажем так, не то, что разрешить, а не отлучить за возможный развод.
Поддержать, взять на себя ответственность.
Да, да, взять на себя. Вот такая рекомендация, потому что легко вот так отрезать все. И поэтому люди и уходят в церковь, и разочаровываются, и что-то с собой делают. Или загоняют себя в угол и начинают грешить. Ну.
Угу. Семья Паутовых пишет. Тема повторного брака, поэтому хочу сказать, что у повторного брака есть другая сторона. Надо быть готовым жить двумя семьями потом, если в предыдущем браке были дети, даже большие. Но это уже по поводу нашего второй части, да, нашего марлезонского балета.
Ну, кстати, отвечая на этот вопрос, мое мнение, оно может быть такое жесткое. В некоторых случаях я советую, конечно, если финансово можно поддерживать там алименты, да, предыдущей семье. Понятно, может быть, там брак давно, развод был и так далее. Но нельзя жить на две семьи. Нужно строить отношения вот с той супругой или супругом, который у тебя сейчас есть, он второй, ну, второй, да, но финансово поддерживать, но и как, насколько это возможно, участвовать в жизни, но эмоционально это очень сложно. Иногда проще, скажем, прошлую семью отпустить. Ну, если там, допустим, тоже, ну, в случае, если там уже своя семья, тоже есть отчим, допустим, да, или мачеха, и там как-то живут, строят, помогать. Потому что на две семьи невозможно жить. Это не полигамия, а это эмоционально, ну, невозможно. Семья нынешняя будет по-любому страдать. Да. Mm-hmm. Поэтому я говорю осторожно, но в некоторых случаях я рекомендую, ну, если не забыть, эмоционально забыть вот прошлую семью. Mm-hmm. При этом заботясь, ну, в плане алиментов там или как, чтобы, конечно, не нуждалась.
Mm-hmm. Это некая такая ответственность. Ну, вот, Юля уточняет, я про моральную, а не финансовую сторону по поводу жизни на две семьи.
Ну, вот я тоже про моральную. Чаще всего я считаю, что нужно вот ту семью отпустить эмоционально. То есть, лишний раз не звонить, как там и так далее. Потому что развод, он в любом случае, как бы не заботиться о прошлом, о детях в прошлом браке, как бы не заботиться, все равно вот эта обиженность у ребенка, она будет. Здесь уже отдельно нужно вот с ребенком как-то работать. Но да, конечно, каяться, простить, прости, там, сынок или дочь. Но к сожалению. Потому что все равно это будет, если я прихожу вот к старой семье, да, к ребенку, он все равно спрашивает: папа, а почему ты не можешь у нас остаться? Ну, если это, если там ребенку 18 лет, у него, в принципе, своя жизнь, 100 лет ему нужен папа. Ну, так уже, может быть, грубо. Вот. А когда маленький, почему ты и как объяснить? Иногда лучше отрезать. Но это не рекомендация. Это мнение в некоторых ситуациях. Каждое, в любом случае, кстати, что касается развода, брака и вот этих семейных, это настолько тонкая тема, что здесь уж точно нельзя никакой катехизис выработать. И даже Павел, который бескомпромиссно дает советы и побуждения, назидания, наставления по вопросам веры и другого, он только в вопросах брака несколько раз говорит: впрочем, я не имею повеления от Господа, а принимайте это как мое мнение. Это единственный вопрос, по которому он делает эту оговорку, что я не могу вам приказать, но вот я думаю, исходя из опыта или не знаю чего-то.
Хорошо, мы не будем сегодня говорить с Борисом Сергеевичем, друзья, о том, как правильно выбирать супруга, да, и какие фундаментальные причины для развода существуют, потому что это на самом деле отдельная тема. Я надеюсь, Борис Сергеевич как-нибудь придет, и мы ее затронем. Как правильно подходить к выбору супруга или супруги, чтобы вот не случалось разводов, да, не случалось страшных ситуаций, семейного насилия, и финансового насилия, психологического, духовного и любого другого, да? Но у нас есть еще один важный вопрос сегодня. Это как правильно вступать во второй брак, если уж все, уже развод случился, да? Его уже нельзя уже развернуть все это назад и восстановить семью. Нельзя, невозможно, противопоказано там и так далее и тому подобное. И вот ты желаешь вступить во второй брак. Неважно, мужчина ты или женщина, да? И как это правильно сделать? Можно ли, опять же, некоторые церкви сегодня говорят, только за верующего, ни в коем случае за неверующего вступать в брак нельзя, да? Как правильно выбирать себе человека, да, и, собственно говоря, как вот правильно жить, начинать с вторым браком?
Конечно, вопрос, если с разводом более-менее есть консенсус даже, как-то можно найти, с вопросом повторного брака сложнее, потому что чаще всего рекомендация такая, что если ты развелся, да, нормально, мы тебя не отлучим, но ты должна или должен знать, что, в принципе, второй раз или вернуться супругу, или же оставаться безбрачным. Есть места писания, но они очень ситуативные. Исходя из тех тезисов, которые мы вначале говорили, что в принципе, даже не в принципе, повторный брак – это не грех, а значит, что он возможен. Конечно, это тоже степень некой духовной зрелости, но здесь еще очень важный момент, вот о чем я хотел бы, какую плоскость перевести. У каждого есть право на ошибку. И Бог дает нам право на ошибку. Притча о блудном сыне – яркий тому подтверждение. Отец мог запретить.
Но не то, что право. Он сделал нас людьми, которые способны совершить ошибки.
Да, да. Мы все ошибаемся. Кто-то больше, кто-то меньше. Для кого-то. У каждого свои принципы, ценности, степень духовной зрелости, понимание Писания, вообще отношение к этому вопросу. Поэтому, исходя из этого, а это очень важный аргумент, потому что это человеческая жизнь. И каждый имеет право на счастье, если он не имел счастья в первом браке, и они развелись по какой-то существенной причине, то, конечно, идеальный момент – это если уж развелся, и потом восстановить отношения. И в нашей, например, церкви есть такая случай. Я знаю такие случаи положительные. Но второй брак, то есть человек имеет право на счастье. И говорить о том, что ты не будешь счастлив во втором браке повторном, потому что там ты согрешил в том, что развелся, уже неправильно сама по себе постановка задачи. Потому что развод сам по себе – это не грех. И говорить, что Библия запрещает повторный брак – это тоже неправильно. Потому что развод – это уже смерть семьи. И расторжение всех договоренностей. То есть человек, в принципе, после развода, пусть это может быть крамольно прозвучит, да, но после развода человек чистый.
А как же двое одна плоть? Про что говорит Христос?
Хорошее замечание. Да, Иисус поднимает планку развода. То есть он начинает с этого, потому что он говорит, брак – это не человеческое изобретение. Это Божье установление. Поэтому Иисус этим хотел сказать две вещи. Во-первых, что Он выступает за моногамию, потому что в иудаизме до последнего времени, ну, в смысле, до времени Иисуса Христа сохранялась возможность многоженства в иудаизме. И там были отдельные случаи. И второе, что Бог не задумал развод. То есть, Бог, не замысля брак, Он не задумывал развод. Но это автоматически не знает, что это значит, что Бог против развода. И я ненавижу разводы, да, мы читаем, хотя там есть детали в переводе, это отдельная тема. Вот. Но это, поэтому Иисус говорит, по жестокосердию, по упорству в грехе, более точно переводя, Бог допустил развод, потому что возможность вот такое решение вопроса. И допустил второй повторный брак. Иисус, говоря, рассуждая об этом, на этой теме, Он исходил из того, что есть все равно во второзаконии есть постановление. Разводное письмо, оно не столько для развода, сколько для повторного брака. Это очень важно. Разводное письмо во второзаконии мужчина обязан был давать не просто потому, что вот, хотел развестись, а чтобы жена
законно могла,
то есть без разводного письма, если, кстати, в практике раввинистической, вот во времена Иисуса Христа, развод могли признать недействительным и обвинить женщину или мужчину в прелюбодеянии, именно в этом контексте Иисус говорит, если в разводе была допущена какая-то юридическая или какая-то традиционная ошибка. Ну, там не там подпись, не там подписался, да, вот, или еще какую-то фразу неправильно, не справа налево, слева направо записал, да, слово, условно. Вот, брак могли призвать незаконным, И в повторный брак тогда считался прелюбодеянием. Это не так редко бывало, поэтому вот это все многообразие культурных моментов нужно учитывать.
Последний вопрос еще, и все-таки мы немножко поговорим 2 минуты про то, как выходить замуж, да? Так, Сергей, здравствуйте. Что делать, если людям в жестких консервативных церквях, где отлучают развод и не дают причастия? У меня только один ответ на этот есть, на вопрос, на самом деле.
А у тебя? Ну, я думаю, он тоже... Но можно смириться, и если принять этот, это тоже выбор человека. Здесь тоже нету в этом греха, но я подозреваю, что это может быть для личности человека как-то вот подавляюще. Но можно, как это делали во времена Иисуса Христа, они разрешали развод в одной школе раввинистической, они шли в другой. И, кстати говоря, либеральная школа Гилеля победила.
В итоге.
В итоге, да. И ко времени написания евангельских текстов, составления евангельских текстов, эта точка зрения главенствовала. И поэтому Иисус критикует эту точку зрения, что развод и повторный брак возможен по любой причине. Угу. Иисус критикует против вот этой точки зрения. Вот.
Хорошо,
конечно, две минуты. Церковь, простите, если так говорю, или у тебя другое.
Нет, у меня такое, да. В принципе, мнение, да. Потому что бывает, некоторые церкви загоняются слегка, да, и можем пойти в другую, чтобы. Ну, в конце концов, у нас, к сожалению, общины имеют часто разное богословие.
Да.
К сожалению,
да.
Там, или к счастью, я не знаю. Разные богословия, и не все то богословие, которое в вашей церкви выдается за истину, истиной является на самом-то деле. К сожалению, вот опять же, те церкви, которые категорически запрещают брак второй, они очевидно ошибаются, к сожалению, да? Очевидно ошибаются.
Ошибаются не в том, что грешат, а ошибаются в том, я бы хотел, это важно, ошибаются в том, что говорят, что их позиция абсолютно библейская.
Да,
в этом ошибка. А не ошибка в том, что они запрещают развод.
Да.
Это их церковная
практика,
да. И они правы в этом.
Минута у тебя, Борис Сергеевич, как войти во второй брак здраво? Хотя, конечно, за минуту не успеешь.
Нужна очень серьезная подготовка, сделать все, чтобы второй брак, вот самое важное, что второй брак не был бы очередной ошибкой. То есть 18 раз отмерить, я бы сказал. Вот, и тогда только вступать. Потому что, скорее всего, во втором браке будет человек делать те же ошибки. То есть сначала оставить те ошибки, которые были сделаны в предыдущем браке, эмоциональные, физические, не знаю, какие-то духовные. Вот. И тогда, может быть, тогда и можно соединиться с предыдущим. Да, если там еще не поздно, да, если уже не в браке.
Угу.
Поэтому вот такое, такая рекомендация.
Не успели мы все поговорить. Вопросов еще очень-очень много. И много ваших комментариев. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Обязательно делайте репосты и ставьте лайки. Борис Сергеевич Костин, пастор церкви Примирения, старший пастор, душепопечитель, семейный консультант, мой добрый и хороший друг. Я надеюсь, мы с ним еще встретимся в ближайшее время и продолжим эту тему вот на основании ваших комментариев
может быть,
и тех вопросов, которые мы еще не обсудили. Всем пока, это была главная тема. Владислав Юртов, медиапортал teos.fm. Все, пока тебе.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.